Диалоги с Генри Сардаряном.
Мы снова в студии радио «Спутник». Напоминаю, что нас можно слушать в Москве на частоте 91,2 FM, в Санкт-Петербурге 91,5 FM. Можете нас смотреть на Рутюб, можете смотреть в Телеграме прямую видеотрансляцию. Звоните нам в студию по телефону +7 495 95 95 91,2. С вами в студии я, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Важная новость приходит с Украины. Парламент этой страны должен проголосовать за увольнение министра обороны Алексея Резникова 5 сентября. Тогда же будет голосование по увольнению главы фонда госимущества Рустема Умерова, который должен возглавить военное ведомство Украины. Ранее в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление об отставке. После этого украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Резникова с должности министра обороны. А затем уже Зеленский заявил и об отставке Резникова, и о назначении главы фонда имущества Рустема Умерова на его должность. Вот это назначение мы обсудим с нашим очень-очень уважаемым гостем, с без капли лести выдающимся нашим дипломатом, общественным государственным деятелем, заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Львовичем Мурадовым. Георгий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Генрих Игранович. Спасибо за столь лестные оценки. Я их вряд ли так заслуживаю в таком объеме.
Это факт. Тут уже ничего не поделаешь. Спасибо. Георгий Львович, вот говорят нам о том, что назначают на должность министра обороны Украины Рустема Умерова, который, я просто перечислю, в 2007 году был среди основателей общественной организации «Землячество крымских татар». Также стал соучредителем молодежной организации «Меджлиса крымско-татарского народа». С 2011 по 2013 год был соучредителем и президентом Фонда развития Крыма, который занимался организацией международных встреч Меджлиса, лидера Меджлиса Мустафы Джамилева. В 2012 году стал соучредителем, членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. Ну, то есть мы видим, что человек очень тесно позиционировал себя в плоскости политики и внутренней, и внешней, связанной с крымско-татарским этносом и с этой проблематикой. И я уверен, что в Крыму-то его знают достаточно хорошо. Вы как можете описать этого человека? Что за фигура такая?
Ну, безусловно, Рустема Умерова в Крыму хорошо знают. То, что вы упомянули, это факт. Но несколько нужно выделить одну сторону. Что он всегда был связан с финансами крымских татар, в частности, бывшего и запрещенного в России несуществующего юридически меджлиса крымско-татарского народа. Я напомню, чтобы не было у наших радиослушателей заблуждений, это меджлис этот состоит примерно там из 30 человек, он избирался когда-то курултаем, то есть собранием общим, съездом крымско-татарского народа. Так вот, в 17-м году съезд крымско-татарского народа сказал, что меджлис нам больше не нужен, он нам не подходит, и тем более, что он стал проявлять себя как организация террористическая, взрывать там линии электропередач, заниматься блокадой воды для населения Крыма, поэтому был в России запрещен. И тогда Курултай избрал Шуру, то есть совет крымско-татарского народа. Таким образом, меджлиса уже давно нет, и он просто юридически не существует. Но, тем не менее, деньги у Джамилева, Джамилева его так вообще крымские татары называют, его деньги существуют, и оперировал этими деньгами во многом как раз Рустем Умеров. Я напомню, что он родился в Узбекистане, и где-то с 2007 года был советником Джемилева, управлял его активами, в том числе активами в Киеве, куда он перебрался после окончания университета в Соединенных Штатах Америки. А начало его образования было положено в Гюленовской школе. Наверное, многие наши слушатели помнят, что Фетулла Гюлен – это противник нынешнего президента Турции Эрдогана, который против него и переворот организовывал. Так вот, школа для одаренных детей Гюлена существовала в Крыму, и ее как раз заканчивал Рустам Умеров, которого потом взяли в американский университет. И есть достаточно много оснований, свидетельствующих о том, что он, конечно, активно, во всяком случае, сотрудничает, может, и работает на американские спецслужбы. Что тут характерно? Вот вся деятельность, значит, нового министра обороны, если Умерова там утвердят, будет связана с четким подчинением Вашингтону. Все будет находиться под американским контролем. Он человек такой, как, во всяком случае, описывают многие крымские татары, кто его знает, светский, прозападный, у него деловой стиль такой управленческий, то есть он будет просто управленцем от Вашингтона. Но если посмотреть на эту тему политически, то ведь это большая провокация в отношении крымско-татарского народа. Американцы, видимо, глубоко продумывают такие специальные мероприятия, или как они их там называют, активные мероприятия, что крымский татарин теперь будет вот осуществлять эту мясорубку, так называемую, да, когда будут...
Возьмут на себя ответственность такую коллективную.
Да. Вы понимаете, и крымско-татарское население, оно как бы косвенно через его фигуру будет вот иметь к этому какое-то отношение, как-то ассоциироваться, хотя мы прекрасно знаем, что крымские татары в Крыму занимают абсолютно понятную позицию, либо, так сказать, с симпатией относятся ко всем, так сказать, нашим действиям по сохранению нашей специальной военной операции, проведению ее так, в новых регионах, либо занимают очень-очень сдержанную позицию и никуда особо не лезут. А вот этим самым пойдет раскачка такая, активное втягивание крымских татар в конфликтную ситуацию. Это провокация, конечно, в отношении крымско-татарского населения. Ну, и кроме того, получается, что Умеров становится антикрымским татарином. Почему? Потому что сейчас главный вектор, который насаждается американцами, это, в общем-то, действия военные в отношении Крыма. Что Крым надо бомбить, Крым надо очищать от населения, что оно в основном пророссийское. И вот эта вот вся акция, получается, будет возглавляться крымским татарином. Это тоже очень серьезный политический аспект. Я сказал бы так, что не стоит обольщаться тем крымским татарам, которые даже живут в нынешних остатках Украины, что вот приходит какой-то человек, их важный и прочее, это не их человек, это человек Вашингтона.
А можно ли, я абсолютно с вами согласен, что те образовательные программы, на которых обучался этот деятель, не оставляют никаких сомнений, что с американской разведкой он как минимум сталкивался, а уже в какой форме он там сотрудничал, это уже, как принято говорить, разберется следствие. Но то, что без этого не могло обойтись, это однозначно. А вот учитывая тот факт, что вы указали его обучение в вот сетки этих школ Хизмет, Фетуллаха Гюлена, учитывая тот факт, что очень активно Турция обычно участвует в деятельности вообще крымских татар на территории тогда Крыма, который входил в состав Украины еще, и до сих пор они пытаются устраивать провокации на этом направлении. А можно ли сказать, что и с Турцией есть такие контакты у Умерова, и что не бесследно для него прошло обучение в Гюленовской школе этой?
Ну, конечно, мы с вами доподлинно этого не определим, не знаем. Но по логике вещей ведь складывается какая ситуация. Если это школа Гюлена, выпускники этих школ, как известно, очень хорошо и тесно связаны между собой. Значит, если с кем Умеров и связан в Турции, то это не с проэрдогановскими силами. Поэтому в Анкаре не стоит обольщаться, что вот крымский татарин, он с симпатией относится турецкому правительству, руководству. Он ставленник Вашингтона. У самого Вашингтона немало сложностей с Анкарой, а тем более у воспитанников Гюлена. Но можно вполне предположить, что он связан с теми кругами в Турции, которые являются оппозицией или противниками нынешнего турецкого режима.
Ну, Георгий Львович, вы со мной не соглашались, но блестящий дипломат Георгий Львович Мурадов у нас в эфире. Спасибо вам большое за то, что нашли время в своем плотном графике, вышли на связь. Большое спасибо еще раз. Вот такая позиция, вполне, на мой взгляд, понятная, очень логичная, что в нынешних условиях, конечно, это очередная пиар-акция, постараться представить Украину не как государство, которое в настоящий момент возглавляется нацистами. Это, видимо, продолжение тезиса, как же может этнический еврей возглавлять нацистское правительство. Ну, давайте добавим еще министра обороны, мусульманина, крымского татарина Умерова, и будем говорить, что, ну, что вы, там еще и поставили спикера трансгендера. Вот какие же это вам нацисты? Вот, пожалуйста, три человека в качестве примера того, что ни о каком нацизме там речи идти не может. Стандартная методичка американская. И Умеров, по всей видимости, в данном ключе и будет использоваться в том числе. Но, по всей видимости, не расстраивается пока, что господин Резников, бывший уже, по всей видимости, министр обороны Украины. Меня вообще позабавило, вышли британские газеты с заголовками и фотографиями, значит, Резникова с этими куртками, из-за которых его, собственно, и отправили в отставку, потому что выявились коррупционные скандалы, связанные с ним. И вот вышли все эти заголовки, что коррупционера Резникова убрали, и сразу же выходит новость, что его, по всей видимости, отправят чрезвычайным полномочным послом в Великобританию. Вот как-то надо будет, конечно, некрасиво вышло. Надо будет это как-то британцам устранять, думать, что с этим делать. А Резников так бодро решил заявить, что Украину точно пригласят в состав НАТО, потому что государствам, членам Североатлантического альянса это выгодно. Значит, это произойдет после победы Украины. Тогда будет политическое голосование, потому что это будет политическое решение, а не юридическое, потому что де-факто мы уже страна НАТО по всем показателям, отметил Резников. Но я хочу, помимо того, что понятно, это, конечно, откровенный бред, вообще в целом не очень хочет украинское, либо не хочет, либо не может, либо даже не ставит такой цели украинское руководство делать выводы из еще совсем недавнего прошлого, когда украинской стороне пообещали сначала, что, ребят, мы вас хотим взять в Европейский Союз. Россия сказала, что для нас это создает определенные проблемы, и эти вопросы должны обсуждаться при участии Российской Федерации. Украина, точнее, ее руководство, заняла очень гордую позу, сказала, что никогда в жизни она вообще не пожертвует своим сакральным правом вступить в ряды Европейского Союза, потеряла Крым. В результате ее в Европейский Союз никто не принял. Затем, значит, второй акт марлезонского балета, это когда Украина героически начала бороться за свое право вступить в НАТО. фактически инициировала специальную военную операцию на собственной территории, и когда погубила сотни тысяч жизней своих военнослужащих, своих граждан, когда потеряла еще 4 территории окончательно своей страны, и на этом явно ничего не закончилось, опять столкнулась с тем, что, оказывается, ее в НАТО и не зовут, ну, по крайней мере, не сейчас, и, по крайней мере, не в НАТО, и не завтра, что там какая-то форточка открыта, дверца приоткрыта, то приоткрывается, то закрывается слегка. И я не знаю, что еще должно произойти, чтобы эти люди поняли, что их функционал не в том, чтобы вступать в НАТО или вступать в Европейский Союз. Их функционал только в том, чтобы, когда перед ними подвесят эту морковку, взамен создавать проблемы Российской Федерации, создать угрозу ее безопасности. Чтобы не вынуждать это делать, ну, страны, знаете, такого первого разряда, как их рассматривают западные руководители, то есть страны из сада вот этого, который там Боррель описывал. А вот для второсортных стран, какими их видят европейцы, ну, или, как сказал Анджей Дуда, стран, где жизни солдат очень дешевые, это Украина, да, в частности. Президент Польши говорил, что очень дешево война обходится, потому что там не умирают американцы, а там умирают украинцы. Поэтому война дешевая, давайте ее обязательно продолжать. Ну, вот пока не понимает этого руководство Украины. Я хочу просто прочесть прямую цитату Резникова, и просто я поражаюсь этому. «НАТО учреждалось по инициативе Соединенных Штатов. Это Вашингтонское соглашение, и следующий саммит будет в Вашингтоне. Было бы символично в Вашингтоне на 75 лет НАТО пригласить Украину. Внимание! Самая сильная армия с точки зрения опыта, потерь, морали, смелости». Это... Самая сильная армия с точки зрения потерь. За это стоило бороться. Не зря был и Майдан, не зря были разорваны отношения с Россией, не зря страна была ввергнута сначала в пучину гражданской войны, а затем стала фактически ареной для столкновения России и НАТО. Теперь она обрела самую сильную армию с точки зрения потерь. А тут никакого сомнения нет, что огромную роль в этом достижении сыграл лично господин Резников, который был министром обороны Украины. Очень честное заявление, на самом деле. Самая сильная армия с точки зрения потерь в мире. Иногда просто поражаешься тому, каких людей, революции и подобные потрясения способны выводить на вершину политической карьеры. Это, конечно, просто поразительно. Параллельно с этим соседи Украины, поляки, начали выдавать Украине мужчин призывного возраста. Пишет об этом издание «Речь Посполита». Часть украинцев уже передана Польшей службам в Киеве. По информации издания, речь идет об украинцах, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. Это предусматривает двустороннее соглашение между Варшавой и Киевом. Правда, сразу же отмечается, что непосредственно высылать на Украину мужчин, которые уклоняются от военной службы, пока сложно. Потому что сначала украинцы должны выдать через Интерпол международный ордер на розыск и арест этих людей, потом такого уклониста должны при какой-нибудь проверке задержать, а потом суд должен решить, экстрадировать его или нет. Но это сложно для кого? Это сложно в стандартной ситуации, когда есть какое-то там еще право, закон, процедуры. Когда речь идет о противостоянии России, я вас уверяю, как только закончатся украинцы на территории Украины, годные хотя бы в какой-то степени к тому, чтобы выступать в роли этой жертвы, которую приносит их собственное руководство для того, чтобы очередной транш получить от американцев. Как только эти украинцы закончатся, я вас уверяю, начнут выдавать тех, которых забрали к себе. Их просто так, что ли, столько времени кормили, поили, учет вели, там, платили что-то им. Дойдет до этой ситуации, обязательно их сразу же отправят обратно. Они закончатся, возьмутся и за наемников, и с различных территорий, стран, сами снимут шеврон и пойдут туда погибать. Не для этого американцы такой глобальный конфликт затеивали, чтобы так, такой мелочью, как демографический потенциал Украины, себя ограничивать. Есть еще звонок, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы. У нас 3 минуты.
Ирина,
да, надо выключить радио, а то вас не слышно.
Я выключила его.
Спасибо. Давайте вопрос.
Как вы считаете, никто не понимает, что украинское руководство целенаправленно уничтожает славянское население, к которому никакого не имеет отношения, кроме того, имеет отрицательное, ну, скажем, чувство по историческим корням?
Спасибо. Ну, я думаю, что, знаете, вот мы часто обсуждали эту тему, этот вопрос. Многие мои коллеги задавались этим вопросом, что вот почему на этой стадии начались... Ну, и до этого, в общем-то, никто это население не жалел на Западе, и до этого никто всерьез не относился к тому, чтобы хотя бы попытаться сохранить их жизнь и здоровье. Но сейчас речь... уже пошла просто о том, чтобы заваливать амбразуру телами военнослужащих украинских и жертвовать ими для того, чтобы еще на денек протянуть. И многие коллеги говорят, а в чем замысел? У меня есть своя точка зрения на этот счет. Мне кажется, что давным-давно на Западе все прекрасно понимают и очень хорошо знают, что это вопрос только времени, когда эти территории вернутся в состав России. Что это... Это не сущностный вопрос, он на самом деле не стоит на повестке. Вопрос только, когда это случится. И вот когда это случится, есть такая позиция, видимо, на Западе, что было бы неплохо, если бы эти земли вернулись к нам практически без населения. Сделать для этого все. Какую-то часть населения, там 15 миллионов называется цифра, мне кажется, даже больше, я думаю, 20 точно там есть, забрать на Запад. Они, ну что там, то с Ближнего Востока, то с Африки мигрантов завозили. Там все время проблемы, они плохо интегрируются, не очень хорошо ассимилируются. А тут славяне, христиане очень быстро, явно ассимилируются среди местного населения. Дети уж точно никаких проблем особо создавать не будут. Те, кто остаются на территории Украины, ну просто истребить, просто бросать на амбразуру для того, чтобы России досталась выжженная земля. Потому что они очень хорошо знают, что для нас демографически, в том числе, возвращение этих территорий с населением в состав нашего государства очень сильно меняет и демографический расклад России, и сильно смещает наш геополитический центр туда, ближе уже к границам Европы. И в целом, конечно, они-то уж прекрасно знают, что это население русское. И несмотря на все попытки его зомбирования, и несмотря на все попытки превращения этих людей в абсолютно лишенную исторических корней массу, этого все равно не получилось. И нас там люди ждут. И поэтому они делают все для того, чтобы либо эти люди оттуда уехали, либо их просто бросили на амбразуру и просто уничтожили на полях сражений. Это то, что делают западные страны. И это причина, по которой наша страна старается делать все для того, чтобы не форсировать события ценой жизни людей, а постараться минимальными жертвами решить поставленные задачи. Мы продолжим с вами обсуждение этих и других новостей через неделю в это же время в этой же студии. Всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном.